За эти годы, когда в нашей стране проходили постоянные гонения, 17 братьев отошли в вечность непосредственно в заключении. Но я всех не буду рассказывать, я просто хочу сибиряков. Вот брат Таран Алексей Антонович, это был руководящий в церкви города Уссурийска, это на Дальнем Востоке. Так как эта церковь не была зарегистрирована, а они просили, я уже говорила, что в те годы, в 50-е, в 60-е, все хотели зарегистрироваться, но их не регистрировали, а они собрали деньги, купили себе дом и проводили там богослужение. И вот стали настраивать общественность, устраивали такие собрания в клубах, суды, как будто бы верующие там детей в жертву приносят и прочее. И брата Тарана обвинили в том, что он привлекает молодежь в собрание, что он им запрещает общаться с неверующими, читать книги, ходить в кино, что он проводит с ними изучение Библии, они разучивают песни и стихи. И за это его судили вместе еще там с несколькими на 5 лет ссылки. Там на ссылке закончилась его жизнь. Он его парализовало, и там он отошел в вечность. Он отбывал этот срок именно за то, что молодежь в церкви появилась, и за то, что молодежь ревностно служила Богу. В 67-м году в заключение отошел в вечность Петр Иванович Ламбин из Новосибирска. Он был неверующим, даже срок отбывал за какое-то преступление, а потом покаялся. И вот теперь о нем напечатали в газете статью: мальчик уходит из тьмы, как будто его сын по ночам ездит, катается на трамваях, и когда милиция его хочет снять, умоляет: только не отправляйте меня домой, что папа его там и кочергой, и шиной от велосипеда, и ремнем, и нет такого предмета, чем папа его не бил, что папа его закрывает в подвалах, ну там еще очень много небылиц было написано, и в общем потребовали, чтобы брата лишили отцовства, сына мы поместим в детский дом, и он у нас вырастет хорошим, честным человеком. Но с детского дома его вскоре отправили в колонию, в детскую, а из колонии он вышел преступником. И, конечно, очень много горя семья потом претерпела. В Новосибирске начали издание журнала «Вестник спасения» именно в Новосибирске. Очень много там занимались синькой, а потом эту синьку нужно было развозить. И вот Петр Иванович повез 2 чемодана в Хабаровск, и там, не успев доехать до верующих, он был арестован с этими чемоданами литературы и осужден за то, что распространял клеветническую литературу. Он всего 7,5 месяцев отбыл в заключении. Жена, когда приехала к нему на свидание, вроде он был здоров. И вдруг она получает сообщение, что его из одной зоны переводят в другую. И через некоторое время уже приходит телеграмма, что он скончался. Она отбивает встречную телеграмму, чтобы его не хоронили. Она приедет за телом. Ну, когда буквально он 16 ноября умер, она 18-го приехала, а его 17-го похоронили. И она не видела тело. Но один из охранников, который присутствовал, был, когда брата привезли на зону, и потом при смерти он рассказывал, что когда открыли машину, когда его на эту зону привезли, то он не мог выйти из машины, у него руки, ноги, все было скрючено, он вывалился. Ну, охранник его принес, и потом он еле-еле только смог сказать адрес свой назвать, даже говорить почти не мог. Ну и через 12 дней он скончался. В справку выдали, умер от рака желудка. Ну, один Бог знает, что ж там произошло. В 85-м году отошел в вечность, тоже в заключении, Дирксен Яков Францевич. Ну, сейчас вот в последних номерах «Сибирских Нив» как раз о нем было. Мне особенно дорого это то, что брат так глубоко верил, имел эти откровения от Господа, что в нашей стране наступит еще свобода, что он этим утешал других, что он говорил о том, что свобода нам дана не для того, чтобы ехать в Германию и лучше жизнь свою устраивать, а для того, чтобы здесь благовествовать. Я думаю, вы читали. И в 64-м году в тюрьме был замучен Николай Кузьмич Хмара из поселка Кулунда. Его суду тоже предшествовало несколько статей в газете. Потом устроили сход граждан, где-то 400 человек там собралось и кричали, что их нужно, ну, арестовать, буквально расстрелять. Ну, их настроили людей, что вот они собрания проводят по ночам, что они своих детей выгоняют из квартиры, чтобы моления проводить, и дети всю ночь где-то там в лесу должны находиться. Что в антисанитарных условиях собираются, ну, много-много другого. Про брата Николая Кузьмича, например, написали, как будто бы он сорвал сына при других школьниках пионерский галстук, заставил сына изрубить этот галстук топором и сам сжег его в костре. А на самом деле сын-то у него и пионером даже не был. Это ложь была. Когда проходил суд над братьями Хмара, Николаем там судили еще Василия Хмару, Любу Хмара и брата феоктиста Ивановича Субботина, то на суде брату Субботину, например, значит, обвиняли, что он детей вовлекал. И мне так понравился его ответ. Он сказал: «Виноват, граждане судьи, перед Богом виноват, что я не учил детей, мало работал с детьми». И думаю, он же знал, на что идет и что говорит. Но так, хотя и вот это обвинение было, он перед Богом признавал, что он мало рассказывал детям о Боге. Ну, братьев осудили, Субботину 5 лет, приговорили к 5 годам, а Хмара обоих к 3 годам приговорили. Вообще Николай Хмара не успел ведь сказать ни одной проповеди. Он уверовал, и вместе с женой летом 63-го года они приняли крещение. Он очень полюбил Слово Божие, много его читал. И жена говорила, он, ну, читал, даже вот она его зовет кушать, а он, ну, еще немножко, ну, еще немножко. И однажды, когда он так читал, она его позвала, он на обед прибежал, она его позвала кушать, и он говорит ей: «Маша, я теперь готов умереть за Иисуса Христа». Она ему говорит: «Да ты что, ты же еще такой слабенький, ты же еще даже не проповедуешь». Он говорит: «Ну, я же всем о Христе свидетельствую». Он действительно не сказал ни одной проповеди. Единственный раз в начале служения пригласил церковь к молитве. В то время не было так много Библии и Евангелия. Где-то на подержание можно было, может, взаймы как бы взять Библию. И мы делали на таких листочках, писали стихи из Библии в коробочки, или шили эти коробочки, или делали коробочки, вкладывали и дарили, на крещение дарили или на день покаяния. И вот у них была такая коробочка со стишками. И обычно утром вынимали стишок, прочитаем, это как на весь день тебе напутствие. И вот почему-то брату Николаю очень часто попадался стих: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь». И он удивлялся, почему именно этот стих ему попадается. И вот так он оказался в заключении. После суда, вообще по закону обычно дают свидание, и им дали свидание, но брата Николая на свидание не вывели. Сказали, что он так сильно болен, что он выйти не может. Тем двум братьям дали свидание, ему нет. Ну и потом жена поехала уже, их перевели из КПЗ с Кулундинского в Славгородскую тюрьму, она туда поехала, а там сказали, что его уже в Барнаул увезли. Из барнаульской тюрьмы пришла телеграмма, что он умер. 13 дней после суда всего прошло. Верующим долго не отдавали тело, а потом выдали со словами, что мы выдаем его не по вашим молитвам, а чтобы вы знали, что со всеми вами так будет. Он был одет в такую, ну, рабочую одежду, хлопчатобумажный костюм, брюки, вот как в зонах обычно выдают. И родственники решили его переодеть в костюм. И когда стали переодевать, обнаружили, что у него ладони, рук и подошвы ног были сожжены. Все тело было избито, изранено, истыкано. Ну, сказали, вроде бы он там простыл. Потом в другом бумаге пишут, что он был шизофреником, что он головой бился. Ну, там всякое писали вообще власти. Но друзья, когда уже освободились из заключения, вот Субботин и Василий Хмар, они рассказывали, что милиционеры в КПЗ напились пьяными после суда и очень сильно их били. А брата Николая вывели из камеры и били особенно. И приговаривали, это Субботин виноват, что мы тебя бьем. Это он тебя в секту затянул. И когда его снова ввели в камеру, он просто... Ну, они, видимо, хотели еще настроить его против Субботина. Он просто упал на шею Субботину, заплакал и просил, чтобы за него молились. Похоронили его в городе Барнауле. И потом в газете написали статью, что эта похоронная процессия сопровождалась плакатами «Долой советскую власть» и многое другое. Да, вот это все было сфотографировано. Фотографии распространили по общинам. Письмо было написано, и очень многие, когда видели эти фотографии, они вдохновились мыслью быть верными Богу до смерти. Если вот этот молодой христианин, Бог ему дал силы принять смерть и остаться верным, то все хотели быть верными. И с этими фотографиями поехала делегация в Москву в правительство. И к концу 1964 года брат Николай посмертно был реабилитирован. Были реабилитированы и освобождены почти все осужденные за веру. Брат Николай оказался как бы жертвой за всех. И еще в начале 1965 года был тогда главой правительства Микоян, он у себя в кабинете собрал там и генерального прокурора, и председателя совета по делам религии, и судей, и всех, и ругал их, что вот пока человек был пьяница, никому не нужен был, а как стал трезвым сектантом, так его замучили. Мертвый Николай оказался свидетелем перед царями и правителями. Ну, мне интересно еще вот сейчас, когда документы многие стали доступными, архивные документы, как страшен был Николай, уже мертвый, через 10 и через 20 лет. На могиле брата Николая ставили памятник, на котором писали «убиенный за свидетельство Иисуса Христа» или «замучен в тюрьме», ну, такие надписи делали. И как только такой памятник поставят, обязательно приедет милиция, следователь КГБ, проверят, сносят этот памятник и сообщают в Москву, что на памятнике было написано. И даже возбудили уголовное дело на тех, кто этот памятник заказал и кто гравировку на этом памятнике делал. Все это они выясняли. Через 20 лет, в 1984 году, снова решили поставить там памятник. Ну и тут есть вот Петр Ивальдович, наверное, еще кто-то здесь есть, кто мы ездили тогда на общение, как там брата Сашу Вал забрали, ну, даже они в Москву сообщают список, 26, по-моему, человек было задержано в милицию, кому там сутки дали, кому штраф, кого отправили, и не дали этот памятник конфисковали, и не дали его поставить, не дали провести там на кладбище, хотели на кладбище провести общение, хотя был мороз 30-градусный, но туда такие приехали чины, в таких попахах уполномоченный отчитывается, нам удалось это узнать, и в общем, мы хорошо сработали и не допустили этого общения. Думаю, уже 20 лет нет в живых человека, и все еще вам страшно, что там кто-то будет на этом кладбище, что там напишут слова о том, что он убит. Ну и некоторые братья отошли и сестры в вечность на свободе. Я не буду подробно рассказывать, потому что есть книга «Подражайте вере», их можно прочитать. Ну вот Оля Гудовская, ей было 17 лет, когда она была убита. Она из неверующей семьи, это было в Удмуртии, в городе Можга. Из неверующей семьи. В 8 классе она стала ходить на собрания, покаялась, потом приняла крещение. Из-за того, что малолетки преподали крещение, был арестован и осужден на 2 года. Пресвитер этой церкви, он был инвалид, у него не было одной ноги. Потом Оля, когда закончила 10 класс, она поехала в Свердловск, это сейчас Екатеринбург, поступать в институт. Но в ее характеристике, как и в характеристике у многих верующих, было написано «не участвует в общественной жизни, посещает секту баптистов». И хотя она очень хорошо сдала экзамены и прошла по конкурсу, ректор ее вызвал и сказал, что, милая моя, с такой характеристикой ты ни в одно общественное заведение Советского Союза не поступишь. И пришлось ей вернуться домой. Она устроилась на работу. Несколько раз ей на работу звонили, узнавали, в какую смену она работает, во сколько будет идти домой. И однажды, когда она возвращалась с молитвенного собрания, это было зимой 85-го года, недалеко от дома, буквально 50 метров от дома, она была убита. По тропинке шла женщина, одетая как Оля. Преступник на нее набросился, стал бить, потом понял, что ошибся, отпустил. Потом шла Олина двоюродная сестра, он ее пропустил. Ну, а Оля была убита. Очень просили родственников не сообщать никуда. Но мама неверующая. А потом, когда мама поняла, что никто не будет заниматься, не занимается расследованием этого убийства, все-таки сообщили. Ее Олю, хотя она и малолетка была, даже штрафовали за то, что она посещает богослужение. Ну, видно было, что это тоже намеренное такое убийство. А в 89-м году, когда фактически уже гонений не было и в тюрьмы никого не сажали, был убит Александр Матюшин, тоже брат новообращенный. Его тело обнаружили в подвале пятиэтажного дома с перерезанным горлом и синими висками. Он там лежал. Тогда никто не признался. Вообще этих трех букв КГБ очень сильно все боялись. И никто не признался, что видели, как его туда занесли. А это было в 3 часа дня. Там работал слесарь, он ушел на обед. А когда вернулся, увидел там по центру подвала, проходил дощатый тротуар, а вокруг было очень сильно грязно. И он увидел, что на тротуаре грязные следы вот на этом по подвалу. Он пошел по следам, стал и обнаружил там этот труп. Рядом валялось горлышко от бутылки. Ну, вроде как он жизнь самоубийством покончил, горло себе перерезал. Но разрез на шее был очень тонкий, ровный, как бритва сделанная, а горлышко от бутылки грубое, ну, толстое и неровное. Позже одна женщина призналась, что она видела, как его туда занесли. Вообще, жена осталась с 2 маленькими детьми, 2 годика и 5 месяцев девочке было, мальчику 2 годика. И она очень трудно это переживала, тем более, что следователь ее постоянно вызывал и пытался ей доказать, что он покончил жизнь самоубийством. Но она молилась, плакала много, и потом Господь ее напишет, что как Господь явился плачущей Марии во сне, так он мне ночью во сне был открыто показан гимн. За решеткой тюрьмы красовалась весна. Там были такие слова: хотя не узнают об этом друзья, как трудно победа досталась, но небо восприняло жертву его и славой навек увенчало. И она успокоилась. Ну, когда стали писать ходатайство, быстро сменили следователя. Ну, никто так и, в общем-то, это дело и не собирался расследовать. Похоже по всему, что в то время как раз очень сильно КГБ искали сотрудников церкви. Похоже, что они его, ну, шантажировали, хотели, может быть, что сделать сотрудником, и где-то что-то у них не получилось, или как, и его просто убрали. Ну, так уже по всем обстоятельствам. И еще в армии нашим братьям трудно было. Братья, уходя в армию, не принимают присягу, потому что там в Библии написано «не клянись». И они не могли принимать присягу. А за это многих судили, кого-то отправляли в психиатрическую больницу. А 5 братьев не вернулось из армии. Это Ваня Моисеев в 1972 году был убит. В 81-м году был убит Василий, друг зарезан. В 82-м году привезли из армии музыку Володи Филиппа Корниенко. И в 83-м году Юрия Бурду из Симферополя. Вообще все эти братья не приняли присягу. Я немножко на Ване еще остановлюсь. Вообще Ваня до армии не был известным. Он очень плохо говорил по-русски. Это он молдаванин. И я встречалась с одним братом, он рассказывал, как они на одной свадьбе были, и там Ваня проповедовал, но он, говорит, так, ну, не очень мог проповедовать, и проповедь эта не запомнилась. Но он как раз в отпуск приезжал тогда, Ваня, и этот брат говорит, я думаю, мне 18 лет, меня же сейчас в армию заберут, дай-ка я с этим солдатом поговорю. И вот он подошел к Ване, познакомились они, и стали разговаривать. И вот Ваня ему сказал, что самое главное – это иметь общение с Иисусом Христом и полностью Ему доверять. И он рассказал этому брату, который с ним беседовал, вот тот случай. Помните, вы все читали про Ваню Моисеева? Помните, как там сержант в отпуск хотел ехать, а его никак не пускали? И вот Ваня помолился, и потом ему его пусть позвонил какой-то генерал из Одессы, его отпустили в отпуск. Вот этот случай Ваня рассказал. И еще он рассказал, как его постоянно вызывали и много с ним беседовали, там, убеждали и угрожали. Потом его уже даже в тюрьму посадили. Ему так было тяжело на душе, его опять вызывают. И однажды, когда его снова вызвали, он идет так, ему тяжело так на душе. И вдруг видит, что с неба спускается какая-то светлая точка. Он думал, что это падающий метеорит, а потом, когда она приблизилась, это оказался ангел, который Ване сказал: «Иди, не бойся, я с тобою». Просто, ну, никто не мог Ваню утешить. Рядом ни верующих не было, никого. И Бог так его утешил. И Ваня действительно остался верным. Ему ставили несколько сроков, чтобы он, изменил свои убеждения. И последний срок, отрекся, чтобы от Бога, был назначен на 16 июля 1972 года. За 8 дней до смерти друзья уговорили его сфотографироваться. Он сказал, что он не увидит эту фотографию, это им на память. Потом был сделан из этой фотографии вот этот портрет. Он знал, что он должен умереть мученической смертью, и он очень переживал, чтобы смерть принять достойно. И он молился об этом, постился, чтобы не дрогнуло вдруг в последний момент тело, и он не изменил Богу. И вот в этот день, 16 июля, в часть приехало несколько человек в штатском, сели в машину, а Ване приказали на другой машине ехать за ними, и уехали в сторону моря. Потом, когда тело отдали и дома уже гроб вскрыли родители, родственники, то оказалось, что вот у него все тело было избито, изранено. Грудная клетка была полностью сожжена. В области сердца было 6 глубоких проколов. Ну, а в газетах потом написали, в книжках, по радио объявляли, что вот солдат Моисеев в штормовую погоду купался на Азовском море и утонул. Ну, его там потом пытались спасти, никак не могли, потом его волной выбросило на берег, потом ему там делали искусственное дыхание, проколы в сердце, ничего не помогло, и от этого он в общем, так фактически утонул. А справку, которую выдали о причине смерти, было написано, что смерть наступила в результате насилия. Ну, вообще само начальство знало, что они сделали. Ни одному нашему брату угрожали, что мы с тобой сделаем то же, что с Моисеевым. Василий, друг, тоже из Молдавии, и он, когда приезжал домой в отпуск, и нужно было возвращаться обратно, он просил маму, чтобы она сделала, вечер собрать, чтобы молодежь собралась, за столом посидели, а мама не хотела. И тогда он сказал маме, что в армии, может быть, это последний раз, что там его, на его жизнь покушаются. И когда он после отпуска вернулся, он там был зарезан. Братья Володя Музыка и Филипп Корниенко, между их гибелью буквально 35 дней. Оба они из Черкасской области, оба служили в Семипалатинской области. У обоих отцы служители, и у обоих диагноз смерти примерно одинаковый – отек головного мозга, гнойный менингит. Юрия Бурду до призыва в армию постоянно вызывали КГБ и склоняли на сотрудничество. И обещали, если он согласится сотрудничать, значит, он будет служить в Симферополе. Там не только его, там вообще всю церковь постоянно вызывали. И вообще шантажировали очень сильно. Но он все рассказывал церкви, потому что это очень важно, все рассказать церкви, иначе они, если, ну, они боятся гласности, эти органы КГБ. И когда брат отказался от всякого сотрудничества, ему пригрозили, что живым он не вернется, как и Филиппу Корниенко. И через 5,5 месяца родные получили телеграмму, что он трагически погиб. Вроде его там убило током. Ну, тоже один Господь знает. Вообще там очень много противоречивых показаний. Что же на самом деле произошло, знает один Господь. Но вот эти случаи, они, особенно смерть Вани Моисеева, она очень многих наших братьев вдохновила быть верными Богу. И они рассказывали, как им там и угрожали, и уговаривали. И льстили, и всяко было. И кто оставался верным, и кто не принимал присягу, потом подходили, жали руку командира и говорили: «Вот так и стой, как ты стоял, молодец, предатели не нам, неверующим тоже предатели не нужны, не вам». И все-таки потом с уважением относились к тем, кто оставался верным.